Сегодня особый день. Это канун начала месяца Сиван. В принципе, есть такой обычай, он не обязательный, но хороший обычай, которого следуют многие люди, что в канун месяца, не всех месяцев, но почти всех, устраивают так называемый Йом-Кипур Катан, малый Йом-Кипур. Малый Йом-Кипур. То есть малый Йом-Кипур, то есть есть обычай, и также это порядок молитвы особый, включая большую исповедь и прошение Всевышнего, действительно, чтобы расстроились милосердие и искупление. А кроме того, так это было принято были добрые старые времена, что люди постились. Не постились с ночи, но постились, по крайней мере, с день. И сегодня вот тут в нашей синей синагоге у Ильосов есть миньян, которые постятся. Это не... То есть это называется малый Йом-Кипур, то есть это день, особый день искупления. Но сегодня есть не просто... То есть смысл того, что каждый месяц, в частности, действительно раскаялся в грехах и начал новый месяц искупления. Безусловно, есть большие очень идеи по мудрости Каббалы, именно в начале месяца, это не наша тема. Но сегодня у нас есть особый канун начала месяца, это канун начала месяца Сиван. Известно, сейчас это более известно, чем раньше. Раньше это было не так известно. Есть замечательная молитва, которую составил автор книги Шнейли Хота Брит, Шлока Дош. И с точки зрения, что это не он заставил, а что он где-то на это старую еще молитву, когда еще до него существовало. Ну, неважно, называется, для нас называется, тоже приводит автор книги Шнейли Хота Брит. Это молитва о себе, и чтобы достоиться детей, и за детей, которые занимались Торой, были великими в Торе. И он там пишет в своей книге «Штейли Хота Брит» шло, что эта молитва, она хороша всегда. Но особое, так сказать, время для нее, это как видится его, так сказать, постижением великого шло, это именно в канун месяца Сиван. И я, к сожалению, никогда не видел и не удостоился понять, почему именно так это важно, именно перед началом месяца Сиван. Но что-то мы можем понять даже нашим скудным постижением. То есть, когда мы открываем в Торе главу Итро, главу, нам была Тора, сказано, что в Рош-Ходеш Сиван пришли в пустыню Синай. И дальше говорится, Вейсумы Рефидим, и уехали, ушли от Рефидим, и пришли в пустыню Синай. Дальше говорится, Вейханува Мидбар, стали стоянкой в пустыне, Вейханшам Исроэл Негедагар. И там упаковался Исроэл напротив горы. Раши объясняет, что что такое, вообще подчеркивается рефидим, и почему подчеркивается Яхан Шамисрой в единственном числе, он пишет так. Он объясняет, что уход, выход из Рефидим, приход к горе Синай был с чувой, с раскаянием и возвращением. И после всего этого, когда уже стали станом перед горой Синай, то пишет Раши, что «Вейхан шем Исроэль, каишихад калевихад, как единый человек». Единым сердцем. Единым сердцем. И дальше он подчеркивает, что вот шар кола ханайот бетарумот его махлокет. А все предыдущие стоянки, они были с претензиями ко Всевышнему и с сварами. Сварами. О. Я позволю себе добавить еще одну вещь. Есть вещь менее известная, которая приводится там, кроме слова молитвы, шло. Там говорится, шло пишет там еще одну вещь, что это надо не просто молиться, в канун месяца, а чтобы и глава семьи, и его жена подумали, что она в доме исправить. Что она в доме исправить. А потом уже постились и молились и все прочее. Расскажу одну историю. Касается всех нас, тем более, что все вы будете с Божьей помощью отцами, знаете, хорошие семьи. Расскажу одну историю. Наша семья жила около 9 лет в городке Офаким на юге. Там в те времена вот, почти все жители местные это были сефардские евреи. Очень теплые, с теплыми сердцами, придерживаются традиции, гораздо больше, чем ашкеназим. От них много чего можно было поучиться. И слышал Рав Пинкуса, который тоже очень любил местное население Уфаким, одну историю. Он был нашим равом Рав Пинкус в Уфаке. Вот такую историю. Там была одна праведная женщина в городе, которой дети пошли по плохим путям. Что делала эта женщина из-за этого? Она постилась, еще не знаю, полгода или года, каждый понедельник и четверг. Цумот шинивы хамиши, постоянно. Постоянно, чтобы Всевышний помог, и дети вернулись к Торе. Но, как выяснилось, у нее в доме был телевизор. Сказал Рабин Карапин, так, ты не постись, ты просто выбрось телевизор. К чему я сейчас говорю, понимаете? Можно много молиться о воспитании детей и молиться о том, чтобы каждый из нас, и каждый по себе тоже, выросли в Торе и в другой. Но если у нас открыто окно в грязь, называется так, я хочу окунаться с удовольствием в грязи, а просто Всевышний, помоги мне выйти из грязи. И ты попытаешься всеми силами туда выйти, и молитва твоя будет иметь место. А ты хочешь и дальше продолжать, так сказать, одной рукой быть в грязи, а другой физически помоги, чтобы я не испачкался, то лучше не постись, а выбрать телевизор. О. Поэтому, ведь просто поймем, что записано в Раши. Раши говорит, что предшествовало приходу на горе Синай чува. Чува. И реально, сегодня мы будем молиться, вообще-то рано, это постоянное обычай молиться, эту молитву Малый Йом Кипур в канун Рош Ходеша. Но надо еще есть время действительно подумать, сделать чего. А теперь давайте просто поймем. Ожидание нашего народа получить Тору, его устремление к этому дню, они оставили реально след на все поколения и получили от Всевышнего заповеди Сефирата Омер. Дни перед и после получения Торы они отмечают в нашем календаре. Три, допустим, мы начинаем в Рош Ходеш Сиван, уже не говорим Таханун сначала. Почему? А сейчас подготовка к получению Торы. Позвольте заметить для себя, что и Йом-Кипур, Катан, Малый Йом-Кипур, кануна месяца Сиван, он должен быть особый. Почему должен быть особый? Потому что это время, как наш народ делал чего? Чтобы достоиться Торы. Достоиться Торы. То есть, давайте поймем правильно. Эта тшува, это было еще до получения Торы, или до того, как наш народ провозгласил на себе нишма, мы сделаем, не будем слушать. То есть, эта тшува, это необходимо для самого прихода к горе Синай. Это есть, то есть, конец этого прихода к горе Синай, он кончается сегодня. Это канун, новомесячья, месяца Сиван. Мы сейчас в рамках нашего учения книги Месилат Йешарим начали третью главу, где Рамхаль объясняет, что тот, кто хочет по-настоящему проверять себя и наблюдать, и исследовать свои поступки, он должен обдумать каждый свой поступок, и он должен обдумать свои поступки в целом. Вообще-то говоря, это то, что сказано в Рамхале, это настолько не соответствует человеческому образу нашего века, думать о своих поступках, каждом отдельности, о всех в целом. Но это несовместимо с сидением в Фейсбуке. И сейчас многие думают, что это просто несовместимо. Просто в нашей жизни окружающий нас мир это такая, ну, просто пример. Я знаю, доводилось вам бывать в Нью-Йорке. Я не знаю, где-то ли есть что-то подобное в Европе. Есть эти вот мосты, развилки при въезде на Манхэттен. Там 4-5-6-этажные автомобильные развилки. То есть ты знаешь какую-то такую машину, которая вообще... Еще люди просто боятся туда въезжать вообще, в эти места. Это не очень опытные водители. То есть ты выходишь на дорогу, дальше тоже не можешь выехать, пока не сделаешь несколько километров туда и так далее, выйдешь. То есть есть какая-то такая машина, когда ты попадаешь, она тебя ведет, крутит. Это так весь современный мир. Человек не живет, он попадает в какую-то атмосферу, в какую-то систему внешних раздражителей, которые им крутят. Крутят. Иногда крутят им 24 часа в сутки, иногда только 14. Каждый по-своему. Вот. Это основа, то, что сказано в Месилат Йешарим, это чтобы человек остановился. Он не мчался этим всевозможным хайвеем, так называемых по-английски, туда и обратно и так далее. Он не был Знаете, весь современный мир построен на, сейчас и на компьютерах, и на рекламе. Как, в чем замысел всех этих систем, как из нас вытащить деньги, как нас поработить. Это единственное, что их интересует. Абсолютно. Они говорят, что мы заботимся о себе, начальство заботится, как нас есть. С потрохами. Пожалуйста.
А раньше разве не было такого, что человек тоже там, жизненно
выключил? Было, но меньше. Было меньше. Человек сегодня это что страшно. Я говорю просто пример. Даже еще Ватаран. Когда я пришел в Ватаран 24 года тому назад, здесь не было ни одного, не было даже телефона. Не говорю, что не было такого понятия мобильный телефон. Тот из Аврахим, которого жена должна была рожать, был телефон соседей, которому позвонить, можно было вызвать мужа. Не было понятия, человек учился. Его не дергал мобильный телефон в кармане. И человек мог спокойно учиться. Знаете, это система, когда человек, кто называется, он всегда принимает вызовы, скажем так. Он раб этих вызовов. У него нет времени подумать, не сосредоточиться, потому что... Я же не говорю сейчас о проблеме святости Бета-Мидраша, все другая тема. Даже если он внутри не говорит, он просто вылетает. Это проблема, что он не может ни в чем сосредоточиться. Ни в чем. Он живет... Это катастрофа. Это катастрофа. Если эта речь идет об этом Мидраше, то что можно сказать про другие места? Ну, это понятно.
Прошу, разве другие вещи как бы не мешают человеку сосредоточиться? Допустим, ну, Бахоль, допустим, еще не женатый, думает там постоянно какие-то мысли.
Я вам скажу вот одну вещь. Вы совершенно правы. Есть человек одна постоянная помеха. Все поколения – это его дурное начало. Он от него... Есть только один способ от него избавиться. Это серьезно учить Тору. Нет другого. Я скажу просто одну вещь. Когда Рав Пинкус объяснил, чем лично наше поколение от предыдущего. Раньше у человека была проблема только собственного дурного начала, собственных проблем. Сейчас компьютер представляет ему все дурные начала, все возможные в мире. Может получить все. Тебе мало сказать своих забот, тебе сказать еще про 100 забот. Что-то другое. То есть, понимаете, все, что есть, может получить на экран. Это огромная разница. Я слышал от него это лично много лет назад, когда еще не был так развит, как сегодня. Он говорит, что сегодня на компьютере можно получить все дурное начало мира. Как будто тебе своего не хватает. Мне его хватает. Мне его хватает. Да вот я еще просто очень немножко поняли. Мы сейчас говорим, что вообще, чтобы говорить о 50-й шарим, нам нужно... Отключиться. Вот евреям говорят, еще здесь одно спасение – это шаббат. Спасение – шаббат. Нет мобильных телефонов, нет компьютеров. Есть одно спасение – шаббат. И вопрос – почему, ради чего? Почему человек должен постоянно думать, правильно, неправильно? Почему на свои поступки рассчитывать? Понимаете, наша глава, что значит наша глава? Глава Торы, посвящающая, она рассказывает о получении Торы. Вот это немножко взгляд, понять, почему и зачем это так. Я хочу это немножко объяснить на очень известной гемаре Масехет Псахим. Великий Амой Рав Йосеф, он делал в Шавот совершенно замечательную трапезу. Почему? Он сказал так. Если бы не этот день, вместо получения Торы, сколько Йосек есть на улице? Рашид объясняет, что этот день ему лично дал величие. Величие. Что значит величие? Не имеется в виду, я знаю, слуги и почет, и машина при доме, если я задаю еще постоянно, личный самолет летать куда-то. Нет, у него этого не было. Я даже не знал, были когда вообще когда был богатым человеком. Что такое величие? Это то, что говорит наша глава Итру, связанная с получением Торы. Сказано так. Сказал так Всевышний, а сейчас и вы послушайте, будете, примите на себя то, что я говорю, и будете блюсти мой завет, и будете мне сгула, буквально сгула, тут имеется в этом смысле слово сгула, нашими отцер хавив, это сокровищница. То есть, короче говоря, вы сокровищница, мне говорит Всевышний. Дальше он добавляет еще слово. «Ватем тюли мамлехет коэним ве гой кадош». Будет царство священников, и это есть еще другое объяснение. Имеется в виду коэн всегда священник. Коэн это вопрос важной должности. И часто коэн начинает просто правящая должность. Это надо видеть в комментаторах. Вот Раши объясняет это как царство великих в этом месте. То есть вещей буквально царство священников. И то, и другое это истина. Вегой кадош и святой народ. Получение Торы вырвало наш народ из той грязи, которая погрязла человечество из-за греха Адама и Хава. И поднял их на уровень, который реально он в каком-то мере он потенциально выше уровня ангелов. То есть есть известное место в Масехет Гитин, где сказано, что мудрецы Торы называются Млахим, цари. Цари. Ну, казалось бы, так, такие слова, надо, на них надо объяснить. Над чем он царствует? Где его подданы? Мы если поймем вообще замысел человека, который объясняет это, наша великая книга «Нефеш ха-Хаим». Сказано, человек создан по целым Элоким, по образу подобию имени Элоким. И пишет в «Нефеш ха-Хаим», что такое Элоким. Элоким буквально это имя Бога. То есть, но есть у него, у каждого имени есть свой оттенок. Вот Элоким, это означает, что Всевышний, он всесильный. Всесильный. Он всесильный. Он буквально бал кола койха скулум, он хозяин всех сил. Так об этом говорит Шахаим. Ну, допустим, это касается Элоким. А что касается, что нас, почему мы называемся целым Элоким? Он говорит, что нам в этом мире дал Всевышний действительно силы влиять и править всеми мирами. То есть, когда человек в этом мире исполняет заповедь, то эта заповедь влияет на все высшие миры. Когда, дай Бог, это тот же самый человек отходит от воли Творца, он разрушает высоко то, что своими действиями здесь. То есть вообще, основа понятия исполнения Торы, знание, что то, что нам Всевышний заповедовал здесь, наши действия здесь по его воле, или не дай Бог, то, что кто-то другой, не мы, не дай Бог, что делать против его воли, это все влияет в силу внутренней духовной связи на высшие миры. Человек, который творит в этом мире добро, он весь мир ведет к добру. Человек, который в этом мире занимается Торой, его заботит мир, отсутствие споров и свар ненужных. Это то, что объединяет нас, это то, что это исправляет не только наш мир, но и высший мир. А другой человек, который грешит, он не просто сам себя разрушает, он также разрушает и сверху. Это то, что я понимаю очень просто понятие «мелех». Мудрец Торы, он больше, чем просто еврей, который он в силу того, что он связан с Торой, потому что Тора стала частью его самого, то его влияние на высшие миры, оно гораздо-гораздо больше, чем человек с Торой не связан. Но в принципе, надо вещь просто понимать, это не удел какой-то касты изучающих Тору. Это замысел Всевышнего в отношении всего нашего народа. Поэтому был такой великий царь Хизкияу, то есть когда он силой своей царской власти и влияния людей, которые у него были, был величайший праведник. Он добился того, что проверили и от севера до юга страны не нашли мальчика или девочек, которые не были хорошо знакомы с законами Тума Ветаара. Это очень тяжелые законы, между прочим. Не было. Позаботился о том, что вечно же он учился. Если мы сейчас говорим о том, что у нас сегодня канун, начало месяца, то это время, как мы уже провели из Раши, это время для тщувы. Надо в первую очередь подумать, знаете, слово «тщува», оно часто переводится по-русски неточно. Раскаяние. Раскаяние – это часть тщувы. Но тщува – это точнее возвращение. Смысл тщувы – вернуться на свое истинное место, где нам подобает. То есть для нас тщува – это должно быть, во-первых, в смысле наших помыслов, наших желаний, наших устремлений. Мы должны устремиться быть тем самым Гой Кадош, святой народ, и Мамлехет Коэним, царством священников, о которых говорил Всевышний Моше Рабейну, это суть нашего народа. Если мы еще к этому не стремимся, если мы еще хотим быть немножко в болоте, немножко не в болоте, то нам еще есть над чем работать над собой, чтобы себя исправлять. Поймите я правильно. Мы еще живем в мире, который называется нашими мудрецами Галут Эдом, изгнание в Эдоме. Эсав. Это очень тяжелое изгнание. И сколько крови нам пролили, в этом несчетное количество. Я говорю, не только нацистов, гляньте на всю Европу практически. От Испании до Украины, до Литвы. Но есть вещи еще более страшные в этом изгнании. Это наше духовное порабощение. Суть Эдома, наши мудрецы очень точно сравнили Эсава со свиньей. Нет, чтобы просто оскорбить его, ни в коем случае. Свинья – это животное, которое есть один признак чистоты, раздвоенные копыта, но внутренний признак он нечистый. И сказано, что Эсав, подобная свинье, которая протягивает свои копытца, вы видите, я чисто, я чисто. Так и Эсав, он представлял себя праведником внешне. А внутри он был преступником. Есть лицемерие Эсава. Ну, пример этого лицемерия объясню. Очень четко два примера. Один прошлый, а второй современный. Первое лицемерие Эсава – это инквизиция, которую людей только сжигали, так как нельзя проливать кровь. Пример другой, это, не знаю, уже ему изменится или нет, но до Обамы они, по крайней мере, законы оставались в силе. В Америке вот запрещено пытать заключенных в допросов. Поэтому кого когда надо было пытать, возили на американские базы вне Америки. Я не думаю, что-то изменилось. Изменилось? Есть. Это пример лицемерия Эсава. Что? Ну, не важно, еще у них много. Это... Проблемы нет. Что? Это пример лицемерия Эсава. Понимаете, в чем тут проблема? Понимаете, что хочет от Всевышнего? И мы тоже, мы поддаемся этому. Мы поддаемся жить внешней жизнью. Мы падки на внешнее величие, в кавычках, на внешний успех. А истинный успех, он не внешний. Истинный успех – это когда мы изнутри великие люди. Хотя это даже никто об этом не знает. И даже часто говорят, что сам еврей этого не знает, что он великий человек. Почему? Он только делает то, что ему положено. Что он такого важного сделал? Самое важное, что если он сам знает, это проблема. Это может причиной гордыни. Не обязательно, но может причиной гордыни. Ведь вещь просто поймем, что такое еврейское величие, истинное величие. Я это не раз рассказывал об этом, вещь очень известная, как Рав Ицхак Зильбер предсказал смерть Сталина. За полчаса примерно получил вот, излияние в мозг, что у него было там. В Пуре, известная история. Я утверждаю одну вещь, еще просто вещь просто поняли. Ну, был такой великая тюрьма. Великий концентрационный лагерь называется Советский Союз. Он в целом был большой концентрационный лагерь. Понятно. Для многих это был так лагерь смерти. Там было. Погибло 50 миллионов при Сталине. Внутри это был еще карцер, это были лагеря. Вроде там у человека нет, никакой власти нет. Он полностью порабощен. Вот Всевышний взял еврея, который зовут Рав Ицхак Зильбер, не просто посадил его душу в этом лагере, он еще посадил его в лагерь внутри лагеря. Не просто лагерь внутри лагеря, когда речь шла тогда о уничтожении ну, практически третьей половины российского еврейства и знаний всех остальных. Вроде весь мир крутится против нас. И вроде крутится очень успешно. Сталин всех побеждал, он никогда не проигрывал. И вот есть еврей, у него ни власти, ничего. Он один в лагере, живет с одной вещью. Он рассказывает своим, как называется, с теми, кто он сидит.
Сокамерниками.
Евреями, о Пуриме, о чудесах Всевышнего на Пуриме. Когда ему говорят, что на какое-то беззначение, сейчас на Сталин кончит всех их. Что он говорит им? Он только плоть и кровь. Кто сказал, что еще будет здоров еще полчаса? Понимаете, это внутренняя сила веры, что только Всевышний имеет силу, что только его воля имеет смысл. Это то внутреннее величие еврея, которое имеет колоссальную силу. Я поэтому убежден, что одной из причин, почему действительно Сталин тогда пошел в мир иной, и все планы рассыпались, это была цельная вера Рав Ицхака. Это что называется малхут, это сила власти. Эта сила власти потенциально есть у каждого из нас. Что это сила власти, на чем? Наша внутренняя связь с Творцом. Это называется человек, это целый малхут. И это близость к Творцу, которая позволяет нам быть малахим, царями, она требует от нас делать чего? Она требует от нас наблюдения за нашими поступками, чтобы они были цельными, чтобы они делали не греховные, у нас не было дурных качеств. Мы продумали это. Понимаете, мы великие вельможи царя. Даже если мы внешне очень простые люди. Это надо просто понимать. Это и приготовить себя к этому не ради гордыни ни в коем случае. Потому что это замысел Творца, чтобы наш народ был действительно народом священников и святым народом. Это часть нашей чувы. И часть нашей подготовки к великому дню Шавуот. Всего хорошего.